Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» начинается, дорогие друзья. Здравствуйте. Здесь в этой студии собрались мы, Алла Митрофанова,
Алексей Пичугин.
И сегодняшняя наша программа, она посвящена очередной раз теме «Наука и религия». Вернее, сегодня мы поговорим в разрезе «Медицина и религия».
Можно ли о бессмертии души говорить с точки зрения науки?
Вот можно ли с врачами говорить о бессмертии души? И поэтому мы поговорим об этом с Дмитрием Балалыкиным. Он заведует кафедрой истории медицины, истории отечества и культурологии в Первом Московском медицинском университете. Он доктор медицинских наук и доктор исторических наук. Дмитрий Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наше досье.
Дмитрий Балалыкин родился в 1970 году в Москве, окончил Российский государственный медицинский университет имени Пирогова и Российскую академию государственной службы при президенте Российской Федерации. В 1994 году основал компанию, которая занимается внедрением высоких медицинских технологий в отечественную клиническую практику. С 2010 года возглавляет кафедру истории медицины, истории отечества и культурологии Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, заместитель председателя правления Российского общества хирургов-гастроэнтерологов, историк медицины, доктор медицинских наук, доктор исторических наук, профессор, автор более 150 научных публикаций, в том числе 5 монографий в области истории хирургии и медицинской этики, а также в области историографии церковно-государственных отношений в России в 17 веке.
Мы знаем достаточное количество верующих врачей, знаем достаточное количество врачей, которые, основываясь на научных данных, утверждают последовательно свой атеизм. Знаем врачей, которые, основываясь на научных данных, последовательно утверждают свои религиозные воззрения. Более того, верующие врачи есть, мне кажется, в любой религиозном течении, будь то христианство, будь то ислам, будь то иудаизм, везде есть верующие врачи. Давайте разбираться по порядку, что может современная медицина сказать верующему человеку о бессмертии его души. И вообще, верит ли современная медицина в душу? Многие ученые, которые занимаются проблемами генетики, проблемами развития человеческого вида, развитием вида, последовательно утверждают, что никакой души нет, а есть одно лишь только сознание, которое развивается у зародыша и постепенно продолжает развиваться в течение всей жизни человека.
Утверждают.
Так.
Ну, видите ли, я думаю, что применительно к проблемам медицины мы прежде всего должны говорить о том, что те, кто верят в бессмертие души, должны как минимум иметь такую возможность. И в этом смысле речь даже, может быть, идет во второй части медицинской науки. Я думаю, конечно же, нельзя говорить о том, что есть там доказательства там, бессмертия души, научно обоснованные, очевидные всем, равно как и есть доказательства ее отсутствия. Это, знаете, как вот вопрос о известная история о дискуссии одного из еще в советское время одного из партийных философов, крупных, значит, докторов философских наук, и с Алексеевичем Осиповым, когда тот там долго объяснял, значит, свою, в общем, идеологическую позицию, а Алексей Осипов спросил его: голубчик, какие научно достоверные доказательства вы можете мне привести о том, что Бога нет? Да? То есть, ну, разговор о том, есть душа или нет души, он в такой же степени научен, в какой научный разговор Бог есть или Бога нет. В общем, теологическая картина Вселенной кажется гораздо более логичной, я бы так сказал, да, ну и, соответственно, вопрос о доктрине души, то ровно то же самое. Во всяком случае, то, что я могу сказать точно, применительно к своей профессии, как историка науки, могу сказать одно, что это как минимум сегодня считающаяся сугубо теологической доктрина, да, сугубо богословской, бессмертие души, оказало огромное влияние на становление медицинской науки. и страны естественных наук вообще. Вот это точно я могу сказать.
Очень интересно. А каким образом?
Вы знаете, вот на эту тему у меня как раз была возможность сейчас поговорить с нашими американскими коллегами. Давайте вот разделим. Тут два момента есть. С одной стороны, вот этот момент, как теология определяет развитие естественных наук. И в этом смысле я отвечу так, что вне зависимости от того, верят мои коллеги в бессмертие души или нет, я-то в нее верю, конечно же, как минимум невозможно отрицать совершенно, и это разговор абсолютно профессиональный, что наличие этого представления когда-то привело к тому, что сегодня мы имеем научную анатомию, физиологию и так далее, то, что мы имеем как базис современной медицинской науки.
Да, здесь мы отрицать ничего не можем.
Одну секунду, да, это точно совершенно. А второй момент заключается в том, что мы должны, безусловно, в современной госпитальной практике учитывать тот факт, что подавляющее большинство людей, я им так позволю себе сказать, все-таки о бессмертии души думают. И вот так получилось, что ваш вот вопрос сегодня буквально на злобу дня, потому что на прошлой неделе я вернулся из США, где мы вот эти два вопроса обсуждали с коллегами в формате национальной конференции «Медицина и религия». На самом деле, это для меня очень приятная каждый раз поездка, вот уже не первый год. Не то чтобы я люблю Америку, скорее я с точки зрения вот туриста, пребывающего где-то, ее скорее не люблю. Но то, что это совершенно потрясающая страна в отношении постановки научных проблем многих, и то, что таких площадок и таких ракурсов обсуждений в России просто нет, вот это факт. В данном случае вот как раз есть такая вот институция, как вот этот всеамериканский конгресс, он проходит именно как конференция национальная, он проходил в этом году в Хьюстоне, известный центр медицинский, кардиохирургический, причем он потрясает, поверьте, всякое вообще воображение, этого раньше не было, для меня просто культурный шок был увидеть то, что я там увидел с точки зрения организации госпитального больничного дела, это отдельная тема. А в прошлом году он был в Гарвардском университете и так далее, и в будущем году, не знаю, где будет, но вот он так перемещается из одного ведущего медицинского центра научного, заметьте, выбирается центр медицинской науки. И в каждом из них существует институционально некое учреждение научное, кафедра в Гарварде, целый институт в Техасском медицинском центре, вот этом вот в огромном медицинском городе. В Техасе он так называется Institute of Spirituality, Институт духовности. Вы можете себе представить в структуре нашего медицинского учреждения Институт духовности, да?
Я нет, не могу. Не представляю, какая реакция возникнет в нашей общественности, там если появится такое заведение.
Там они празднуют, этот Институт духовности в Хьюстоне празднуют сейчас бриллиантовый юбилей. Это, я так понимаю, 25 лет, да?
Бриллиантовый больше. Больше серебряный даже, да. 25.
Серебряный 25, золотой 25. 30-то получается. То есть это много, реально. Это очень уважаемое учреждение. Значит, возглавляет его в данном случае в Хьюстоне такой доктор Грэм. Причем там же много очень... Вообще, надо понимать, что Хьюстона такая штука, это несколько квадратных километров.
60 лет, я уточнил.
60 лет, ну, видите, как здорово. Значит, я даже преуменьшил. То есть, представьте себе, то есть, вот несколько квадратных километров квадратных, небоскребов, то есть, некий такой Манхэттен, да, как вот принято его показывать, и это все больничные учреждения. 42 многопрофильных учреждения... Причем там же, я просто так получил, что Борис Васильевич Петровский, царство его небесное, академик наш легендарный, был моим научным консультантом на докторской диссертации. Я имею честь считать себя его учеником. И в связи с этим, как известно, Петровский дружил с Дебеки, Майклом Дебеки, легендарным американским кардиохирургом. Значит, и там же клиника Дебеки слева, а справа клиника Джорджа Кули. Был такой доктор Кули, который был учеником Дебеки, от него ушел с непрерывным скандалом, потом как бы превзошел его по объему хирургических вмешательств. То есть Кули и Дебеки – это такие два равнозначных, в общем-то, имени в истории кардиохирургии. И все это существует буквально через 10 метров. То есть из больницы церкви методистской, так, на секундочку, методистская церковь, это небоскреб 60-этажный, да, где клиника Дебеки, где все остальное, это больница принадлежит церкви методистской, да. Там церковь, там молельня внутри, там все возможности, это отдельный разговор, как раз, собственно, к чему я веду. А через 10 метров, скажем, больница Пресвитерианской церкви, епископальная, могу ошибиться, Стол Луки, куда перешел Кули работать. И два кардиохирургических центра, каждый из которых сопоставим по своей мощности, ну, с нашим федеральным кардиохирургическим каким-то институтом, да. И вот во всем этом госпитальном городке существует институт духовности, занимающий несколько этажей, задача которого входит научно-методическое обеспечение духовной жизни клиник.
Как это?
А вот более что того, директор этой клиники, доктор Грэм, о котором я сказал, Он на секундочку работал раньше вот в этой клинике, где Деда Бейки работал, и его имя, его супруги я прочитал на одной из, так сказать, почетных табличек, там же американцы очень аккуратно к этому относятся, попечители, жертвователи, так сказать, кто там был, которым становление происходило того или иного учреждения, все это очень аккуратно записывается на мемориальных табличках, и небольшие такие вот памятные центры есть всюду. То есть это серьезный очень человек, и учреждение очень серьезное.
Вы говорите, он занимается духовным обеспечением, да, клиник, это учреждение, это институт, но этим же может церковь, различные церкви христианские представлены в Америке.
Так и происходит, только дело заключается все в том, что церковь мало того, что на свои деньги создает больницы, вот у нас, слава богу, после того, как вот, наконец, реальное давление государства на церковь закончилось в 90-е годы, у нас тоже есть первые примеры, конечно, нам еще очень...
Ну, Градоградская больница.
Совершенно верно, я имею, вот активность как раз Владыки Пантелеймона я имею в виду, вот, но я думаю, что примеры такие должны быть гораздо больше, мы только в начале этого пути. Но главное другое, юридические возможности. Ведь вот о чем мы говорим. Что может церковь, что могут верующие, первое, и на что они могут рассчитывать в рамках правового поля, которое стоит государство. И в этом смысле мы обращаем на него вот на что. Вот эти институты духовности, вот эта вся структура. Капелланы, да, то есть в структуре лечебных учреждений капелланы. Это отдел целый. Это целый отдел в каждой большой больнице, серьезный, да, причем очень четко учитывается пациентопоток, как мы это называем, здравоохранение, кто христиане, какие деноминации, ну, там в основном протестанты, да, тем более там деноминаций много, эти церкви, они как почкованием размножаются, там первая, вторая, третья, 25-я, там епископальная, там и так далее, но тем не менее, а сколько мусульман? В той же самой вот больнице методистской, вот Методист Хоспитал, да, вот в этом Техасском, мечеть, то есть большая методистская, маленькая мечеть, мечеть сделана там, еще оперировали, значит, детей одного уважаемого, богатого там человека из Ближнего Востока, значит, узнав, что есть пациенты-мусульмане, есть медработники-мусульмане, то есть врачи и медсестры. И там же много парамедиков всевозможных, техничных, так сказать, инженеры всякие, средний медперсонал и все прочее, они нуждаются в пятикратной молитве в течение дня. Эти условия созданы, маленькая мечеть сделана, очень профессиональный, классный, он тоже был, внутри больницы. И очень внимательно все отслеживают, скажем, вот количество евреев там недостаточно в этой больнице, а в соседней молельная комната для евреев специально сделана. То есть это очень внимательно отслеживается. Евреи, мусульмане, христиане разных деноминаций должны иметь соответствующие возможности. Пациент и либо его родственники, там же и детская больница огромная совершенно, там, кстати, первой в мире была операция по разделению сиамских близнецов, это все там. То есть такой госпитальный город, по которому нужно ездить на машине, либо на трамвае передвигаются сотрудники, да, потому что парковок там, если-то нет внутри, там они дорогие, либо они очень дорогие, либо их мало, поэтому выгодно парковаться за пределами госпитального города, а дальше ехать на трамвае до места своей работы. Целый небоскреб, скажем,
трамвай ходит по госпитальному городу?
Да, совершенно верно. Совершенно верно.
Класс.
Это самый большой в мире, надо сказать, тут завидуем не только мы, завидуем белой завистью, и швейцарцы, и немцы, там, это самый большой в мире госпитальная такая вот агломерация. Там пациентов, как они считают, совокупно в год пациентов больше, чем население Нью-Йорка, Сан-Франциско и Лос-Анджелеса вместе взятых. Вот пациентопоток, который там принимается.
Вы знаете, так стесняюсь вот, спросить, да. А по поводу атеистов там никто не задает вопрос?
Вы знаете, ничего более идиотского права. Там невозможно себе представить. Права атеистов, естественно, так права атеистов, какие, не ходи, не зови. Проблема-то в чем? В больнице есть церковь, да?
Никто насильно туда никого не ведет.
В больнице есть небольшая мечеть.
Наоборот.
В обязательном порядке. Эту тему, кстати, вот часто мы ставим в сугубо научном плане. В сугубо научном ракурсе есть биоэтика, есть этические комитеты, да, во всех учреждениях. Мы пациентам должны обеспечить права. Право на жизнь, право не бояться. Это право, согласитесь. Значит, верующих пациентов большинство, я на это настаиваю. Мы, разумеется, говорим о том, что граждан, возможно, меньшинство, а вот пациентов большинство. Потому что, находясь в трудной ситуации, ну, мало кого я знаю, кто остается атеистом, кто не думает о Боге или, по крайней мере, для себя не начинает допускать эту реальность. Реальность потусторонней жизни, реальность жизни после смерти, реальность той самой вечности души, которую меня спасили в самом начале. Мы обязаны предоставить людям возможность комфортно готовиться к операции тяжелой, комфортно готовиться к уходу из жизни. Прошу прощения, это реальность наших больниц, люди умирают. Да? Тем более мы говорим об огромном блоке вопросов, скажем, связанных с онкологической помощью, паллиативного лечения. Понимаете, вот о чем идет речь. А вовсе не о том, что какая-то там злая церковь где-то что-то насаждает.
Светлый вечер. на радио «Вера».
Напомню, что в гостях сегодня у программы «Светлый вечер» на Светлом радио Дмитрий Балалыкин, профессор Первого Московского медицинского университета имени Сеченова, доктор медицинских и доктор исторических наук.
Вы знаете, очень хочется подробнее об этой конференции узнать. Когда вы сказали о том, что она носила такое название, и тематика была «Медицина и религия», и происходило это в таком удивительном месте, о котором вы нам сейчас подробно рассказали, а вы могли бы поделиться тем, а какие там вообще основные тезисы, к примеру, звучали, какие проблемы там рассматривались? Я так понимаю, что каждый год темы же очень разные, от сугубо каких-то практических медицинских до вот таких, простите, экзистенциальных. И о чем речь-то в таких случаях идет?
Сама задача конференции экзистенциальная. И, к большому сожалению, вот я говорил, что у нас таких форумов нет. У нас эта работа практически не ведется. Я вот уже которую конференцию подряд, единственный русский профессор. В этом году под нас было двое, с моей коллегой, с моей же кафедрой, мой же заместитель. То есть мы говорим о том, что Первый мед только занимается исследованием в этой области, ну, профильное соответствующее подразделение в виде нашей кафедры. Вот. А они, я спросил, поступают ли там, нам предоставить слово, мы делаем пленарные доклады там и так далее. И я спросил, есть ли другие, значит, из России, кто пишет. Он говорит, иногда пишут, но говорит, слабые работы мы не пропускаем, там очень жесткий фильтр. Я слушаю, задача из этой конференции, вот всеамериканской, стоит очень серьезная. Тут два момента. Во-первых, сугубо практический. Вот исходя из того, что я уже говорил, то есть четкое совершенно понимание, что есть право пациента. Право пациента достойно встретить опасность жизненную, а, либо б, достойно умереть. Комфортно болеть в этом смысле, да. И в, этом, и в связи с этим, ну, вопрос про атеистов сказать: ну, не хочешь, не ходи. Да, от того, что ты находишься в методистской больнице, которую делает методистская церковь. Значит, ну, хорошо, хочешь опереться у Дебейки, да, ну, потерпи, что статуя Христа Спасителя, исцеляющего, стоит в фойе. Ну, во-первых, это блестящее произведение искусства. Насколько я понимаю, только совсем глупый атеист может от этого раздражаться. Но тогда просто больной человек, болящий на голову абсолютно. А так, огромный кафете, играет типа рояль там и так далее. Да, есть рядом вход в церковь, куда ты можешь ходить, можешь не ходить.
Простите, в больнице рояль
играет? В больнице рояль играет, да. Большое такое фойе, огромная статуя, значит, метра, наверное, два, метра три, наверное. Христос почти исцеляющий пациента. Пациент, значит, ну, там, возможно, обыгранный с прокаженным или с слепым Тимеем Тимеем, вот это Сантимея, да, который, значит, кричал: «Господи, спаси, помилуй меня». Он припадает к коленям Спасителя и припадает к его руке. Это прекрасная очень, прекрасная скульптура. Здесь же мемориальный угол Дебейки, его бюст. И здесь же огромный кафетей, человек на 200, наверное, прекрасный, красивый фей, высокий потолок, играет рояль красивый. Вот, прекрасно, замечательно, с пациентами можно провести время, с родственниками там и так далее. А за углом вход в большую методистскую церковь. Вот, но методисты, как вы знаете, они уделяют очень большое внимание внешним атрибутам. То есть это та самая церковь, когда ты заходишь, и она реально христианская. Там кресты, там лежит Евангелие, там ты можешь взять Библию. То есть на самом деле, как человек православный, который, как правило, раздражают вот эти протестантские молельни, которые как будто стесняются слова того, что они христианские. Там, конечно, есть отдельная песня, эти икуменические молельни чудовищные. Там просто неприятно заходить даже туда, если честно. Но вот в некоторых ситуациях это вполне себе христианская церковь, где человек православный себя еще очень комфортно. То есть, понимаете, и вот это все нужно регулировать. Ведь это же, как, понимаете, как клиническая работа. Ну, хирурги собираются, да, вот мы год оперируем, да, значит, на печени, там, в 30 больницах, да, ну, я условно говорю. Раз в год собираемся на конференцию, обменяемся мнениями, да, как мы лечим пациентов. Ровно то же самое и там. Вот раз в год люди собираются на эту конференцию, и практический опыт, значит, капелланы, значит, богословы занимающиеся, биоэтики, кафедры, все это университетские центры. Например, есть центр в университете Дьюка, который возглавляет мой хороший знакомый тоже, профессор Кёрлин. Он, например, у него задача такая, это постградуальное обучение, где госпитальному менеджменту, администраторам, врачам, в общем, самому шок-кругу людей, кто связан с проблемами биоэтики, практически. То есть, вот стоит на стаже прав пациента, прав врача, вот этой вот всей коллизии. Там специально полгода считается курс прикладной теологии. Прикладной медицинской теологии. И он сам не священник, он не богослов, он доктор философских наук и магистр богословия, специально для того, чтобы вот теология, теологическая проблематика в отношении основных конфессий А, в отношении основных богословских эпосов Б преподавалась людям, принимающим решения в больницах, и они не были в этом плане безграмотны. Это целая кафедра, по-нашему говоря, постдипломного обучения в Duke University в Чикаго. То есть это одна, это один аспект. И другой аспект, вот уже мой, который мне был по тематике в большей степени, хотя и первый тоже мне интересный, я писатель этического комитета в Первом меди, это вопросы истории науки и как теологическая тематика на разных этапах в разное время формировала сугубо научный дискурс, то, с чего мы начали, да, что теория, скажем, представления бессмертия души определила анатомические, физиологические исследования на определенных этапах истории медицины. И это тоже обсуждалось, но в четкой увязке с историей науки.
Вы так в проброс об этом сказали, Лёша так быстро с вами согласился. А, ну, это понятно.
А, с чем я должен был соглашаться?
Переключились на другую тему. А мне хочется, чтобы вы подробнее это пояснили. Это же, понимаете, причинно-следственная связь не очевидна, как мне кажется.
Не очевидна совершенно. Между... Почему наших коллег, к сожалению, не очевидно. Буквально вчера вот я... У нас был президиум.
Что с чем, простите,
бессмертие, представление о бессмертии души и развитие естественных наук.
А, так мы об этом собираемся всю программу говорить, как
мне казалось. Вот как раз и хотелось бы к этому вопросу сейчас перейти. Не в проброс, а именно подробнее. Да. Собственно, это тезисы вашего доклада. Вы могли бы поделиться своими изысканиями?
С удовольствием. Тем более, это, в общем, тот самый случай, когда вот в то, как мы об этом говорим, это наши приоритеты, потому что мы много работаем с источниками. Вот уже за последние два года у нас два тома вышло перевода с древнегреческого Галена. Это великий римский врач II века, который, по существу, сформировал медицину как вот протонауку, как, вот, как некую научную систему, да, которая потом дожила до почти 19 века и до сих пор имеет значение идеи Галена в нашей медицинской практике. В общем, много занимаемся с античными источниками, и поэтому, в общем, иногда можем что-то любопытное предложить. Собственно, здесь причина связь какая? Значит, впервые идея единства духовного и телесного в отношении здоровья и болезни, определение духовного состояния здоровья и болезни, была сформулирована Платоном в диалоге Тимей. Ну, понятно, это третий век, конец четвертого века Рождества Христова, да? Далее, в третьем веке уже, и это отличает медицину радикально от других естественных наук, и реальностью развития античной медицины становится эксперимент. Нас все учат, что эксперимент – это дитя революции 17 века, когда, наконец, уже правильные атеистические взгляды потекли, Рекалов опрокинуло, наконец, уже начала наука развиваться.
Подождите, эксперименты ставили еще и в средние века, и до этого.
А опыты?
Опыты.
Не путайте опыты и эксперимент.
Опыт и эксперимент, в чем
опыт
научная
это
разница?
Я однажды вскрыл труп, я посмотрел, что там. Угу. Вот, опыт, скажем, опыт описан в корпусе Гиппократа, когда вскрытие, значит, черепа, значит, теленка, у которого не растет рог, а показывает наличие там полости и редукции полушария головного мозга, и на этом примере Гиппократ объясняет, скажем, естественный характер многих вещей, а не сверхъестественный, сакральный, а это было сакральное животное в храме кого-то там из языческих богов, и там его использовали там гаруспики для, значит, каких-то серьезных очень церемоний. Он был вскрыт и показан, что
эксперимент, я вскрыл три трупа и посмотрел взаимосвязь с тенденцией.
Я поставил задачу, я знаю задачу, какую я хочу решить, я буду скрывать 120, не 3, а много, очень, последовательно воспроизводя в одинаковых условиях, получая соответствующие результаты, его имея возможность перепроверить. Вот это эксперимент. Угу. И нас очень много лет учили, что вот это вот как раз результат научной революции 17-19 веков. Это так, наверное, по отношению к физике, к химии и так далее, но не к медицине. В медицине у нас систематическое вскрытие анатомическое начинается в III веке до Рождества Христова, в Александрии. Значит, есть такая фигура античного крупного очень мыслителя и врача Герофила, который делал это под влиянием идей Платона и Аристотеля. Аристотель, и ровно как Гален, поэтому у нас такая линия выставится: Алкмеон кротонский, Гиппократ, Герофил и Гален. И вот идея, монотеистическая картина мира, которая была сформулирована Платоном в Тимее, раз. То есть творение Богом мира по определенным законам, законы заложены внутрь материи, принцип телеологии, цель функции, то есть целесообразное устройство материального мира, в том числе человеческого организма. Соответственно, законы можно познавать. Почему? А почему познаваем мир? Ведь, понимаете, это очень важный вопрос с точки зрения картины мира ученого. Вот об этом очень хорошо писал Норберт Винер, отец кибернетики. Он подчеркивал очень важный момент, именно как раз говоря о необходимости понимания Бога правильного исследователем в естественных науках. Ну, что может быть более естественным, чем Винер, математика, кибернетика, физика, да, очевидно. Тут же никакого тебе богословия совсем, да? Понимаете, ученый, вот вы приходите в студию, да, вы подразумеваете, что вы включите микрофон, он будет работать. Вы почему-то верите, что то, что мы сейчас говорим, слушают из каких-то таких темных тарелок, называемых там радиоприемник, там какой-нибудь, там, я не знаю, люди в своих квартирах или машинах. То есть мы почему-то понимаем, что это есть.
Ну, я могу подтвердить это практически, потому что я сам черную тарелку в своей машине или в своей квартире включал и слышал.
И там, оттуда и радио там Вера. Какие-то странные ребята, которые не знаю, где сидят, как мои дети спрашивают.
Ну вот, Аллу Сергеевну я слышал.
Вот моя дочь 7-летняя спрашивает: папа, как же так? Вот я здесь слышу, а ты где-то говоришь, как это может быть? Да, вот это вот примерно такая ложелогика. То есть вы это должны понимать. Вот ровно точно так же, когда ты начинаешь какой-то что-то исследовать, химическое соединение. Человеческое тело, тело животного, ты должен, у тебя такая картина мира должна быть, у тебя что-то в башке должно быть, да, что подразумевает твою априорную уверенность в возможности получения достоверного знания, то есть результата. Об этом Винер говорит, что если бы ученый не имел такой априорной уверенности, мир уподобился бы игре в крикет из «Алисы в Зазеркалье». Льюиса Кэрролла, да?
Откуда у него такая уверенность?
Вот. И это ключевое после истории философии наук. Есть такое понятие – картина мира ученого. Она формируется каким-то образом. То есть должна быть какая-то предустановка. В то время, конечно же, это религиозно-философская предустановка. Я предложил 2 года назад понятие религиозно-философские системы, имея в виду, что любая, ну, религии разные, да, и они все хороши, как культурный феномен. Но есть такие религии, были, вернее, в истории человечества, которые порождали положительную познавательную программу. То есть они учили своих адептов или сторонников, если угодно, тому, что мир познаваем, и можно получать достоверные знания об этом мире.
Например, христианство.
Христианство, исключительно христианство. Ислам в меньшей степени, но тоже. За счет того, что тоже монотеистическая религия. Просто в исламе менее четко выражена эта познавательная программа, но поэтому, ну, она выражена, поэтому есть Авиценна, там, Ибн аль-Рази, там, и все такое прочее.
Объясните, пожалуйста, в чем связь между этими представлениями о едином Боге, то есть монотеизмом, и представлением о том, что мир можно познавать,
совершенно
что
верно.
Космос вот не сакрален, ну и так далее.
В чем космос здесь? Не сакрален, абсолютно, в этом-то вся штука. Именно поэтому вот до Платона, до Тимея, античное естествознание находится в неком небольшом кризисе. То есть как оно существует, то есть возникает впервые рацимент рационального познания. Когда началась вся наука, да? В 6 веке вещества Христова. Ранее низкая физика, Фалес. Тогда возникают 3 специальности, которые ровесники вообще всей истории науки. Это медицина, это астрономия, это математика, эвклидова математика и так далее. И вот, понимаешь, физика возникает с Аристотелем, химия гораздо позднее. Вот эти 3 специальности – это ровесники естественных наук. И вот корпус Гиппократа возникает как раз, вот Гиппократ, он старший современник Платона, он уже пожилой известный врач, лауреат там Золотого венка Афин, там с борьбой с эпидемиями и так далее, когда Платон только молодой человек, который слушает Сократа. И вот корпус Гиппократа – это яркий пример того, как медицина жестко расстается с магией, камланием, врачеванием, храмовым там и так далее. Вот это врачи-рационалисты, это вот, вот это предшественники современных ученых, непосредственно их предки, их прадедушки, если угодно. Это враги жрецов, это враги вот этой вот магии всего, и вот сакрализации вот этих всех вещей. Да? Объяснения должны быть чеки естественные, поэтому рациональные методы познания, математики там и так далее, в том числе в медицине. Но нет натурфилософской идеи, которая бы вот облекла огромный практический опыт вот в единое целое. Поэтому многие говорят, я в том числе, о некой натурфилософской слабости корпуса Гиппократа. И поэтому гиппократская медицина до Галена вплоть, кстати, до 2 века, почти 600 лет, не становится доминирующей. Она постоянно конкурирует с кем-то, и это отдельная тема.
У нас сейчас небольшой перерыв, буквально через минуту мы сюда вернемся. Хотелось бы, конечно, больше поговорить о том, что современная медицина, медицина 21 века уже говорит о бессмертии души, о каких-то клинических исследованиях, научных изысканиях. Напомню нашим слушателям, что сегодня в программе «Светлый вечер» здесь на Радио Вера, на Светлом радио, мы с Аллой Митрофановой беседуем с Дмитрием Балалыкиным. Дмитрий Балалыкин заведует кафедрой истории медицины, а также кафедрой истории Отечества и культуры в Первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова, профессором которого он и является. И буквально через минуту я напомню, что мы вернемся в эту студию. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».